Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда в это время говорим про Соединенные Штаты Америки. Обсуждаем с вами характер российско-американских отношений, каким образом это влияет на ситуацию во всем мире и, конечно же, прежде всего в наших отношениях, как это влияет на нашу страну. Я думаю, не нужно объяснять, что характер этих отношений в очень большой степени определяет некоторые аспекты жизни у нас в стране. Поэтому давайте поговорим о том, что происходит, каким образом происходит сейчас и взаимоотношения между нашими странами, а самое главное, какие новости, что сейчас там, что определяет жизнь в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, что я всегда стараюсь вам давать информацию про Соединенные Штаты, стараюсь уходить от такого мейнстрима, скажем так, в том числе и нашего. Здесь стараюсь давать вам такую более-менее альтернативную информацию для того, чтобы вы более полно представляли себе, что происходит в Соединенных Штатах. Я искренне рад, что есть приблизительно вот и понимание всего этого с вашей стороны, и я очень рад, что вы в своих вот посланиях, которые вот уже стали приходить, спасибо вам большое, вы как раз и требуете, совершенно справедливо, чтобы была более полная картина. И я, собственно говоря, начну сейчас с другого, потому что я вот до протяжении этой недели общался со своими знакомыми, и, естественно, мы обсуждали и визит так называемого Зеленского, так называемого президента, заседание в Организации Объединенных Наций, очень много всего, но я хочу вам сказать, что вот основные наши разговоры крутились вокруг других вещей. То есть вот американцы, они сейчас в очень большой степени обсуждают некоторые другие вопросы, и они были несколько, не то чтобы удивлены, но, по крайней мере, они всегда старались перевести это в другую повестку и обсудить какие-то другие вещи, что их волнует. Я вам хочу сказать, что, в принципе, вот из того, что я услышал, американцев сейчас, по крайней мере, вот моих знакомых, больше интересует ураган Елена, который сейчас, ну, буквально прошелся по Флориде, оставив разрушительное абсолютно, оказав разрушительное влияние и на недвижимость, и на людей. Там есть погибшие, к глубокому сожалению. Но это один из самых-самых сильных ураганов, который был. Он, как всегда, начался в акватории Мексики, в Мексиканском заливе, и, так сказать, обрушился на Флориду и уже дошел до Джорджии, то есть туда, к северу. Совершенно страшные кадры, я убежден, многие из вас видели это, но это, конечно, вот то, что сейчас вот очень беспокоит людей, и особенно вот мои знакомые, которые живут около Нью-Йорка, около Нью-Джерси, большинство из них и в Пенсильвании, они, как говорится, что называется, скрестили пальцы, потому что ураган, хотя уже, конечно же, гораздо меньше, но он движется туда, но уже сила не та, и, так сказать, если будут какие-то там последствия, то, конечно, они уже будут гораздо-гораздо меньше и гораздо менее разрушительные, чем это было во Флориде. Но Флорида — это вот всегда Флорида, Техас — это всегда те самые места, где, на которые обрушиваются все ураганы. Вот вы здесь говорите, типа Катрина. Совершенно верно, да. Я был как раз в Новом Орлеане, 2003 год, я прекрасно помню это. Встретил тогда там издалека бедолагу Шона Пена, который пытался показать, что он там кого-то пытается спасать в своих 500-долларовых штанишках, залезал в воду, так сказать, так, в общем, очень, так сказать, пыхтел там, делал, ну, не знаю, кого он спас, но картинки получились очень хорошие, насколько я потом помню. Так что давайте посмотрим, и, конечно же, я думаю, что все наши симпатии с простым людям Америки, которые вот в который раз уже страдают. Флорида или Флорида, и так, можно в разговорном можно говорить, Флорида — это больше по-английски, Флорида, наверное, мы по-русски так говорим, так что, но я думаю, что в разговорной речи все-таки допустимо и то. Так что, что еще прошло Я вам хочу обратить ваше внимание, что, конечно, очень большой эффект произвела вот церемония вручения награды за лучшее исполнение песен в стиле кантри. Это People's Choice Country Award называется. Очень такая красочная была церемония. Вела ее замечательная певица. Мы, кстати, говорили о ней, слушали ее песни, когда я вам говорил о кантри-музыке в США. Она родилась в Канаде, но она в основном, так сказать, выступала, конечно, в Америке. Это Шаня Туэйн. Я убежден, что многие из вас помнят ее. Сейчас она, может быть, ну, она уже такая легендарная все-таки личность, уже в возрасте, что называется. Но, конечно же, она в свое время, ее по праву называли королевой, королевой кантри. И потрясающие клипы, потрясающее исполнение у нее было, очень такая. Насколько вот я помню, еще вот будучи в Америке, она была такая очень традиционно ориентированная женщина. То есть, так сказать, у нее была семья, она христианка. Вот, не знаю, как она вписалась в эту тусовку. Бейонсе там появилась, тоже засветилась, что называется. Вот. Но это было действительно очень хорошее. Новые имена. Я, кстати, вот, уважаемые радиослушатели, если вы хотите, потому что я, признаться, испытываю определенную слабость к кантри-музыке. Появились новые имена, очень симпатичные исполнители. Если вас интересует вот эта новая волна кантри-музыки, я обязательно приготовлю для передачи, чтобы... Потому что кантри-музыка, это вот если и определяется в какой-то степени, вот, скажем так, культурный срез Соединенных Штатов, конечно же, прежде всего, это помимо джаза, это еще и кантри-музыка, безусловно. Я считаю, что очень, знаете, такой, ну, скажем так, не очень, так сказать, еще пока до конца оцененный, скажем так. Вот, все-таки в Америке этому уделяется гораздо больше внимания, хотя, как вы сами понимаете, это все-таки такая более традиционная. Но это вот то, что касается того, чтобы вы немножко почувствовали, что не только вот этими политическими вреднями живет Америка, она, так сказать, пытается, по крайней мере, и веселиться, пытается развлекать себя в какой-то степени. Вот, ну, проблемы совершенно конкретные, понимаете, вот когда ураган, когда это все у людей, это все, понимаете, вызывает совершенно конкретные такие достаточно простые эмоции. И вот если смотреть на общее пространство, сколько и насколько я могу смотреть, создается немножко ложное впечатление о том, что там вся Америка сейчас там как один в едином строю, там куда-то хотят пойти, там все, так сказать, там либо глобалисты, либо не глобалисты, потому что ведь какие картинки мы с вами видим? Мы видим с вами... этих бесноватых в университетских городах, видим преступность Чикаго, в Детройте и в других, в Нью-Йорке, видим там, ну, огромное количество самых разнообразных коррупционных скандалов, вот, в частности, про мэра Нью-Йорка, сейчас выясняются совершенно потрясающие вещи, Адамс. У нас он такой ультра-ультра-либерал, сейчас скрыли совершенно удивительные вещи, что этот человек себе позволял, это, конечно, это надо придумать, да, это, конечно, надо придумать. Он себе, значит, его спонсоры, которые его подкупали, они ему купили билеты в Турцию, он там провел недельку, отдохнул, и когда у него спросили, что мэр Нью-Йорка делал в Турции, он сказал, а я ездил туда посещать пенсионеров военных, которые обосновались в Турции, и хотел спросить у них, как они себя там чувствуют, и что ли я могу для них сделать. Ну, вы понимаете, вот такое вот объяснение было. Так что все это смешно, все это и не смешно даже уже, так что это, конечно же, вот, вот уже гиперболот пишет. Мне было бы очень интересно. Отлично, хорошо. Спасибо, рад слышать, я вас тоже. Так, Владимир, Катрина, это 2000... Нет, Катрина 2005 год. Я, по-моему, сказал 2005, но не 200, но не 2008. 2005 год ураган Катрина, насколько я могу помнить. Ну, я как-то помню еще это, по-моему. Но не 2008, это точно, я уже... Так, ну давайте все-таки, конечно же, говоря обо всем этом, конечно же, давайте вернемся. Я еще вам потом дам парочку очень интересных исследований. Это касается строительства атомных подводных лодок и авианосцев. Это очень любопытная информация пришла с верфи Ньюпорта. И я вам расскажу здесь о том, что что неолибералы делают со своими детьми, вопрос вот их воспитания и всего прочего. Поверьте мне, я когда прочитал это исследование, причем это было от CNN, я немножко удивился, потому что, сколько я помню, постоянно американцы и западная пропаганда говорили, что вот детей индоктринируют в Северной Корее прямо вот с детства, их уже приучают к чему-то, как они могут, лишают детства. А у нас тут такая ситуация вообще складывается, очень любопытно, особенно с детишками тех в таких либеральных семьях, очень любопытные исследования. Но давайте все-таки вернемся к нашим, как говорится, баранам, потому что, конечно же, все говорят о визите. То, что сейчас произошло в Америке, Зеленского, и я имею в виду политическая тусовка. А самое главное, сейчас вот появились данные. Байден с ним встретится, и Камала Харри с ним вроде бы уже встретилась, обговорили. И вот Дональд Трамп тут у нас недавно сказал, тоже хотят встретиться. Не знаю, каким образом к этому ко всему относиться, но я думаю, что, опять же, как только мы с вами начинаем рассматривать те или иные деяния наших врагов, наших друзей, наших симпатантов и наоборот, конечно же, сейчас вот все, что происходит в Америке, надо воспринимать в контексте предвыборной борьбы. Я думаю, что согласие Трампа встретиться с ним и Зеленским, и все остальное, то, что с этим связано, и Байден, это как раз вот показатель вот этой совершенно очень интенсивной и очень разнузданной политической реалии, которая есть. Значит, почему это происходит? Удивляться не надо. Почему? Потому что я неоднократно говорил, я убежден, вы помните. А, глубокому сожалению, так сложилось, вот идеологически, политически сумели все-таки вот средства массовой информации, которые, как мы сами знаем, контролируются абсолютно конкретными финансовыми и олигархическими кругами в Соединенных Штатах, которые стоят и за Байденом, и за Харрисом, и за Трампом в какой-то степени, у них абсолютный межпартийный консенсус по поводу Украины. Вопрос стоит только там, в какой форме помогать, сколько давать, каким образом, но то, что просрочка зелий используется сейчас вот в этой русофобской повестке, это понятно, и он будет использоваться до последнего. Никаких иллюзий не должно быть ни по поводу Трампа, ни по, ну уж тем более там Харриса или Байдена. Поэтому и обратите внимание, еще буквально день назад все говорили, ну Трамп никогда не простит. И, собственно говоря, вот логика моих выступлений, потому что, насколько вот я могу судить о Трампе, это такой, как говорится, альфа-самец, он никому ничего не прощает. Судя по всему, есть ситуация, когда, и я думаю, что это его советники посоветовали, насоветовали ему встретиться. Только бизнес, ничего личного. Ничего личного. Надо встречаться, надо, потому что эта повестка, она настолько раскручена. Вопрос обеспечения всем необходимым фашистского режима в Киеве, он фактически уже решенный. И дадут абсолютно все. Сейчас мы уже с вами слышим какие-то там специальные бомбы какие-то ему дают. То есть, судя по всему, вот на всех парах Запад несется к тому, что предоставить абсолютно все, только бы он там продержался, ну, по крайней мере, до ноября. По крайней мере, там до конца года, чтобы хотя бы в какой-то степени найти какую-то альтернативу. С одной стороны, они говорят, что они хотят мир, что они хотят закончить эту войну. Уж Трамп-то у нас чемпион по этим обещаниям. С другой стороны, реалии вот именно такие. Но есть еще одно «но». Я бы хотел сейчас, как говорится, вот сказав это все, я бы хотел все-таки сейчас взять паузу и сказать другое. Давайте посмотрим, о чем они будут говорить. Потому что есть все-таки шанс, вариант такой, что в какой-то степени Трамп может быть, ну, скажем так, огорчит немножко Зелю по поводу того, по поводу поддержки, по поводу всего остального. Посмотрим, как это будет все развиваться. Но я еще раз хочу повторить, никаких иллюзий не должно быть по поводу межпартийного, двухпартийного консенсуса в отношении ситуации на Украине. Буду делать абсолютно все, чтобы затянуть нас туда, чтобы как можно дольше сдерживать нас там, как можно больше связывать наши экономические интересы, влиять на нашу экономику этими санкциями. Все, что с этим связано абсолютно, это будет и Европа. Почему это происходит? Значит, дело в том, что это не только межпартийный консенсус внутри Соединенных Штатов. Дело в том, что еще, помимо всего прочего, так сложилось. А учитывая, что Запад контролирует большую часть информационных потоков и информационного пространства, это является цементирующей силой, вот эта вот русофобская повестка на Украине особенно и в целом, она является еще цементирующей силой не только Соединенных Штатов, но и НАТО и Европейского Союза. Ведь вы посмотрите, а если мы с вами уберем сейчас вот эту русофобскую повестку, вообще, вот, так сказать, вот вопрос как таковой, да, за скобки выведем. У них же фактически по всем остальным вопросам у них полный раздрай. У них нет согласия абсолютно ни по каким вопросам. Вопрос экономического развития абсолютно нет. Вопрос отношений с Китаем тоже разница. Вопросы миграционной политики, как говорится, небо и земля. Даже сравнивать не нужно. Это касается абсолютно всех аспектов деятельности. Но на русофобской повестке они все едины. Если мы с вами сейчас посмотрим, допустим, в чем едина Германия и Польша, собачатся по поводу всего: иммигранты, территории, репарации, все что угодно. Я не знаю, наверное, Германия — это вот страна номер два, в адрес которой польские поли, ну, естественно, после России, посылают такие свои эти антигерманские ремарки с требованиями там чего-то или кого-то. Но как только речь заходит о России, как только речь заходит о ситуации, то моментально у них все нормально. Поэтому эту повестку они никогда не выпустят. Вот, к глубокому сожалению, так сложилось. Я бы хотел, чтобы вы еще обратили внимание на вот этот аспект. Посмотрите, насколько все-таки это важно — контролировать информационное пространство. Ведь вот эта ситуация с русофобией — это абсолютно искусственно созданная ситуация. Она просто создана на ровном месте. Каким-то образом деятели от информации, так называемые, я уж не знаю, как их называть там, они убедили, причем они не просто убедили политиков, допустим, ну, допустим, такая как Бербок, там, в Германии, ее убеждать-то особо не надо, она ничему не училась, ничего не знает, так сказать, для нее это было открытие, наверное, в какой-то степени, я уж не знаю. Но вы знаете, что у нее в голове совершенно другая история Германии, совершенно другая история взаимоотношений России и Германии. И если ее сейчас спросить о периоде с 1933 по 1945 год Германии, я убежден, она такую там чушь наговорит, что даже сравнивать это не нужно. Но они же еще и общественное мнение подготовили к этому. Вот это мы должны с вами всегда помнить. Это не просто... Вот мне очень не хотелось бы, чтобы складывалось впечатление, но это вот политики такие, вот они вот... мутят воду. Ну, простой народ за нас там еще. Да нет, простой народ в лучшем случае слушает кантри-музыку и спасается от урагана Елена. Вот что делает простой народ. Но еще раз хочу повторить, это определенно еще и консенсус общественного мнения. Они внедрили это в сознание очень-очень многих людей. Очень многих людей. И вот это то, что я сейчас перехожу как раз вот этому исследованию, о котором говорится, что CNN, кстати, провело этот опрос, что даже дети, допустим, в семьях активных таких либералов, они уже с детства индоктринированы по поводу ситуации, по поводу России, по поводу всего. Они, когда стали спрашивать 10-9-летних детишек о том, что происходит, допустим, то у них моментально они сказали, что я еще точно не знаю, но у меня негативные эмоции вызывает Россия и все, что с этим связано. Понимаете, в чем дело? Вот это уже, вот это, ну, они сравнивают это с Северной Кореей, допустим, как происходит, но это вот происходит вот такая, понимаете, самая начало манипулирует уже и детским сознанием. Вы можете представить, что, кто вырастет и что вырастет из этого потом? Но это вот уже вот сейчас происходит. Поэтому это опять же, это же контроль. Что, а что это такое? Это контроль, это манипуляция, это контроль информационным пространством. Только уже сейчас детей. Вообще в Америке этого не было. Не было этого. Они, я вот сколько помню, даже в 90-е годы, работая в Америке, это вызывало определенную такие, знаете, но если не саркастически, то очень иронические замечания по поводу... Я рассказывал, что я был октябренком, был пионером. Американцы как-то так это шутливо относились. Ну, а у нас бойскауты, у нас никакой политики не было. Мы ходили в походы, мы там, значит, так сказать, наблюдали за птицами, купались в речках, карабкались на горы. Вот, и никакой политики не было. А вот у вас там вот прямо вот... что-то такое. Ну, частично это мы, как говорится, принимали, да, говорили, у нас это все, там была клятва пионера, была, много было у нас таких политических мероприятий, да, связанных с этим даже в пионерских лагерях. Вот. Я, правда, когда был в этих лагерях, я в пионерских, я никогда не думал в таком ракурсе. Но из песен слов не выкинешь. А сейчас вот происходит уже вот на другом уровне, происходит вот такая вот, это... абсолютно целенаправленная политика, потому что это же миллионы людей там поддерживают, которые Харрис, и каким образом они воспитывают своих детей, и что они им рассказывают о том, что происходит вокруг них, допустим, в Соединенных Штатах, это тоже надо думать. Почему? Да потому что это же через 10-15 лет эти же люди придут к власти. Посмотрите, как быстро сменилось поколение политиков в Европе особенно. Вот это та же самая Бербок, Шольц, Макрон и все остальные. Это уже люди, не помнящие родства, вообще ничего не знающие. И люди, которые уже совершенно изначально заточены на абсолютно конкретный, к глубокому сожалению, в лучшем случае антироссийский, а в худшем случае русофобский контент. Их уже не переубедить, ничего не это. Для Бербок ее это там дедушка или кто там у нее был в Абвере, это для нее, вот кто для нее икона. Но она и действует соответственно. Она и действует соответственно. Кстати, она тут у нас засветилась на заседании Организации Объединенных Наций. Она совершенно нагло, абсолютно недопустимо повела себя с нашим корреспондентом Богдановым. Нахамила в буквальном смысле слова. Это нормально. Это кто? Русский журналист? Да ну-ка в очередь, все там, ну-ка оставь меня там в покое. Это вот такое. Помните, как с корреспондентами Russia Today поступал этот недорочный этот адмирал Кирби? Когда наша корреспондента просто должна была после хамского и оскорбления просто выйти оттуда. Это вот такое вот отношение. Вот так они воспитаны. И они воспитывают, продолжают воспитывать и других, к глубокому сожалению, в таком же тренде. Что делать? Так, давайте мы с вами возьмем звонок. А потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здрасте.
Я вам недавно задавал вопрос. Вот то, что Трамп изменил свою позицию с антироссийской на пророссийскую и говорит, что с Россией важно развивать отношения. Вот я тогда спросил, что привело его к такому изменению. И как-то сказали, что поскольку противоположная сторона демонстрирует русофобскую позицию, то он как бы в пикуе решил противоположную позицию. Но насколько он подрывает свою репутацию в глазах американцев вот таким, потому что общество все-таки накачано пропагандой антироссийской. Вот, и вот все-таки что именно его привело к такому изменению?
Я понял, да, спасибо. Вы знаете, как ни странно, я вот сейчас воздержусь от более развернутого ответа. У меня есть определенные догадки, но я не хочу сейчас, знаете, ну, просто у нас сейчас передача тогда превратится в такую аналитическую, скажем так, в аналитическую беседу, а я меньше всего хочу сейчас вас загружать. Дело в том, что давайте подождем, что, о чем они и как поговорят. Потому что есть все-таки вариант того, что Трамп, ну, скажем так, горькую правду в который раз скажет Зеле о том, что с ним будет и каким образом он будет действовать. Это в стиле Трампа. Это не в стиле Харрис. Харрис будет крутить, вертеть, она не будет ничего говорить, да она и не знает. Может быть, это будет вот в такой форме. Значит, если возвращаться к сути вашего вопроса, потому что вы очень так его, как говорится, хорошо так поставили, я хочу сказать, что если Трамп в комплементарной форме будет вести свою беседу свою и проведет эту встречу с Зеленским, значит, на Трампа оказывается достаточное влияние вот тех сил, которые, как я вот уже говорил, которые стоят и за ним то же самое, значит, им напряжение в отношениях с Россией более выгодно, чем, допустим, вот альтернативная политика, как он ее строил. То есть, если демократы-либералы так, я буду по-другому, допустим, да? Значит, там, что называется, больше коврижек, больше политической выгоды для Трампа. Я не знаю, насколько это верно. Мне кажется, что это дорога в никуда, в принципе. Я не думаю, что если Трамп откажется от своей принципиальности по вопросам, а его ведь американцы любят именно за это, я думаю, в конечном итоге в долгу он проиграет. Но вот, значит, сейчас вот в тактике, вот в политтехнологии, он тогда решил это сделать так, может быть, так. То есть, либо давление и более жесткая позиция в отношении России более выгодна сейчас Трампу, первое. Второе, давайте подождем. Что он скажет Зеле? Вот это очень важно, каким образом они расстанутся. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, это, пожалуйста.
А, Рафаэль, такой у меня вопрос. Я так понимаю, приезд Зеленского это был чисто пиар демократов. Они хотели себя пропиарить.
Да.
Мне просто интересно, а насколько вот американцам вообще он интересен, Зеленский, именно как Украина?
Я понял.
Или, просто еще раз, слушай, или все-таки демократы где-то под выборы сделают какую-то мега-гадость, чтобы привлечь внимание к Украине?
Ну, мега-гадости они делают постоянно. Мы с вами видим, и вот из выступлений, допустим, Байдена на Генеральной Ассамблее, это полностью, так сказать... Сейчас, вы знаете, мега-гадость – это абсолютный винегрет и салат в политике, абсолютное непонимание и отсутствие каких-либо принципиальных вещей в этом. Теперь, вот вы хорошо вопрос поставили насчет того, интересен ли Зеленский, допустим, Америке. Вы знаете, он интересен. Потому что, во-первых, либеральная пресса подогревает интерес к нему постоянно, но интерес очень странный. Дело в том, что вот сколько я разговаривал со своими знакомыми, это постоянно, знаете, снисходительное, ироничное, иногда с сарказмом отношение. То есть это не тот интерес, который заслуживает и которого добиваются политики, я вот так скажу. Потому что у него совершенно конкретное реноме попрошайки. Вот попрошайки. И Трамп, как вы знаете, он очень хорошо сказал, что это такой селсмен, продавщик такой, который клянчит деньги. И американцы относятся именно, вот, именно так. Я сейчас предлагаю вам послушать, уважаемые радиослушатели, выпуск новостей, который подготовили мои коллеги, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я ведущий этой передачи сегодня. Говорим про Соединенные Штаты Америки. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Я, кстати, хочу вам напомнить, что сегодня в 8 часов, те из вас, кто не дозвонится, сейчас, пожалуйста, не волнуйтесь, в 8 часов мы с вами продолжим разговор, будет разговор по поводу вот, предвыборной кампании, мы более подробно с вами поговорим про Соединенные Штаты, естественно, я дам вам еще, что называется, информацию к размышлению о том, что происходит сейчас, происходят очень интересные процессы, просто более конкретно поговорим. Я очень рад, что именно вот такая, знаете, более углубленная, скажем так, аналитика в отношении Соединенных Штатов, она вызывает у вас интерес. Спасибо вам большое. Я с удовольствием попытаюсь удовлетворить ваш интерес и в этом тоже. Так, ну вот, судя по всему, запрос на кантри-музыку очень достаточно большой. Было бы интересно, Гиперболоид пишет про новую волну кантри послушать. А The Soul хотят тоже фанатам кантри. Хочу, да, опять вот здесь говорите. Ох ты ж, Саша Зум прислал фотографию и билет, так я понимаю, Саша Зум, вы были на кантри, Гарта Брукса, но это легенда кантри-музыки, это просто совершенно, как говорится, наверняка это один, ну, номер один, наверное, точно сейчас. Колоссальное количество, за сотню миллионов у него продано, там бриллиантовый, платиновый, там уже, по-моему, знаете, драгоценных камней нет, чтобы обозначить его продажи, вот... Там, по-моему, только Элвис Пресли и Битлз его опережают. Вот я сейчас не помню, по-моему, да, вот так. А так это, конечно, Гарт Брукс, это легенда. Ну вот, кстати, если есть интерес, я с удовольствием сделал передачу о нем. Я был на его концерте в Лас-Вегасе давно очень. Вот, конечно же, это потрясающее совершенно шоу. И голос, и манера, и песни. Он, как правило, сам пишет их. Так что хороший выбор, Саша Зум, очень хороший выбор. Николай пишет, Рафаэль, доброе утро, спасибо за ваш эфир, спасибо вам за внимание. Сергей, американская пропаганда превратила молодых украинцев в бандеровщину, теперь и своих детей. Совершенно верно, тренд совершенно четко, конкретно и никаких, как говорится, здесь нет. Так, 82-26, Рафаэль, а нельзя сделать Зеленским как с Троцким, 26. Вот, да, знаете, как говорится, не наш это метод. Ну, не наш это метод. Это они, американцы, могут своих там претендентов и президентов убивать налево-направо. Но вот у нас, как говорится, как-то это не принято. Хотя, как говорится, мысль интересная. Так, а нафталин не выкинет еще какой-нибудь фортель, дать Украине ярдов несколько? Но вы как в воду глядели, 8 миллиардов выделил он, выделил 8 миллиардов, и это так, на орешки, я так понимаю, чтобы поддержать, знаете, там, счета оплатить лондонского дома у Зели и его супруги, я так понимаю, на орешки дали. Так что выделили уже. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я хочу с вашей помощью вот сориентироваться, в каком вопросе. Вот если послушать комментаторов российских СМИ, то получается, что сейчас Соединенные Штаты в основном сконцентрировался на антироссийском направлении. Uh-huh. А вот каковы, вы же отслеживаете, значит, прессу и другие, значит, СМИ американские. А какова динамика антикитайских высказываний? Она такая же, как и была, она стала меньше. Нет, она также нарастает примерно параллельно антироссийской.
Отлично, спасибо вам. Спасибо, хороший вопрос. Как раз он подходит вот под, значит, новость, которую я вам хочу сообщить. Я не думаю, что вы ее где-нибудь найдете. только, на, только в моей передаче. Значит, то, что касается китайского, значит, если в целом обозначить, то это не китаефобия такая, это антикитайские настроения. Они есть повсеместно, они всегда были. Это просто другой уровень ненависти, это просто немножко другой уровень. Он, скажем так, исчисляем этот уровень. Это касается экономики. То есть американцы очень любят дешевые китайские товары. Причем все, начиная там от бизнесменов-магнатов, которые задешево получают достаточно высокотехнологичную продукцию из Китая, и кончая, так сказать, простыми рядовыми американцами, которые покупают огромное количество нужных для них вещей, сделанных в Китае, и, конечно же, все это гораздо дешевле, чем отечественные производители. Но сейчас, вот, если следуя вот вашему вопросу, что сейчас беспокоит? Дело в том, что вот несколько было уже докладов по поводу того, американцы очень беспокоятся наращиванием флота в Китае, потому что флот, китайский флот сейчас уже по количеству, и если убрать авианосные группировки, Китай уже превзошел количественно и в очень многих вопросах качественные характеристики американского флота. А американцы всегда гордились своим самым мощным флотом. То есть вот сейчас сказать, что Соединенные Штаты обладают самым мощным и многочисленным флотом, уже нельзя. Китай опередил. Единственное исключение — это вот, ну, авианосные группировки. Как вы сами понимаете, авианосцев, скажем так, у американцев гораздо больше. Гораздо больше. Там, по-моему, у Китая сейчас 2 или 3, они строят, там, ну, на подходе 3-й авианосец. У Соединенных Штатов там уже, по-моему, то ли 12, то ли 13. Вот сейчас они. Но вот что здесь выясняется. Вот посмотрите общее состояние. Дело в том, что эта новость пришла из Ньюпорта. Ньюпорт является, его верфи являются, еще одна верфь, по-моему, если мне память не изменяет, в Норфолке и в Сан-Диего, по-моему. Но эта база, это там, где строятся атомные субмарины. Вот класса Огайо, это и Вирджиния, это такие самые современные, одни из самых современных. Значит, дело в том, что сейчас американцы стали обращать огромное внимание на строительство вот именно передовых таких своих совершенных военно-морских сил, подводный и надводный флот, и авианосцев. Сейчас закладывается вот Джеральд Форд, это, значит, еще один там 100-тысячник такой, огромного водоизмещения, такой нового класса авианосца, это все строится. Но у них сейчас там разгрозился скандал. Дело в том, что фирма, которая обеспечивала сварочные работы и которая делала эти, собственно говоря, уже на протяжении долгого периода времени, она заявила о том, что швы, которые были сварочные, они некачественные, и они не соответствуют требованиям, который предъявляет военно-морской флот вот к военным кораблям. Значит, что мы с вами сейчас здесь имеем? Мы имеем с вами неизвестное, неопределенное количество и авианосцев последних, которые сделаны, и самое главное, подводных лодок атомных, где некачественно сделаны, проведены сварочные работы. Сейчас этот скандал, я убежден, я даже и не знаю, будет ли он разрастаться или это все останется внутри, потому что вот то, что это появилось сейчас в той или иной степени, я сейчас ссылаюсь на достаточно серьезное средство массовой информации, не хочу назвать его особо, ну, пускай мои коллеги сами поищут. Вот, и если что, я могу сослаться, конечно, если кто-то скажет, откуда вы это взяли. Да вот, пожалуйста, передо мной лежит это все. Вот, и я думаю, что это просто уже, ну, или разведка, или какие-то, значит, структуры Пентагона обнаружили это, и фирма вынуждена была признать. Значит, сейчас вот американцы, это вот в контексте, и причем, значит, контекст вот всего этого такой, как мы можем так безалаберно вести дела, как мы можем так безалаберно относиться к качеству нашей продукции, когда Китаю, и дальше вот перечисляется все, что с этим связано. Потому что кредо всегда было американцев такой, да, у Китая что-то больше, но качество у нас лучше. Причем это не только корабли, это и автомобили, мы с вами знаем, они постоянно говорят. Но вот видите, что-то меняется сейчас здесь, и отношение, оно сейчас тоже будет меняться, я убежден, сейчас будет там легко радочные попытки восстановить это все, каким-то образом устаканить. Посмотрим, что это получится. Но в целом вот этот тренд антикитайский, он остается во всех аспектах. Это касается и шпионских скандалов, это касается напоминания по поводу, до сих пор в политическом пространстве фигурирует этот воздушный шар из Китая, который прилетел, постоянно муссируется. Особенно это подогрело интерес позавчера, была очень любопытная статья в техасские средства массовой информации. Геральт, по-моему, Остин Геральт, издание из Остина, оно опубликовало. Дело в том, что была задержана на границе с Мексикой, ну, южная граница, которая, как вы знаете, она дырявая, как решето, была задержана очень-очень большая группа китайских иммигрантов, из Китая именно, не из Тайваня, а именно из Китая. И вот сейчас их задержали, отдельно задержали, и они их там держат, и вот, значит, ну, вы понимаете, ищут шпионов. Это понятно все. Тем более до этого была задержана такая группа из 8 человек, которая была связана с запрещенным у нас ИГИЛом из Таджикистана, неожиданно. Там, по-моему, 8 человек задержали. То есть там сейчас какие-то вот на границе происходят какие-то такие этнические, скажем так, такой профайлинг у них идет. Очень любопытно. И, конечно же, этот китайский поезд, он, собственно говоря, всегда вовремя. Антикитайский, вернее. Он всегда приходит вовремя, да. Сергей пишет, будет как с Боингом, спустят на тормозах, ничего личного, просто бизнес. Но, вы знаете, с Боингом не получается на тормозах спустить сейчас. Слишком много задействовано, и причем с Боингом еще есть одна проблема, это забастовка. 33 тысячи случаев, они бастуют, технический персонал, и у Боинга дела, конечно, сейчас аховые. Я еще раз хочу повторить, что, конечно же, ну, ни в коей мере я не являюсь специалистом в области авиастроения, но те, кто у нас занимается сейчас выпуском нашего MC-21, бог мой, это шанс, ну просто шанс, потому что продажи резко упали именно вот в этом сегменте. Вы знаете, это 737 Макс, он полностью провалился, этот самолет. Огромный дефицит сейчас вот этих среднемагистральных самолетов. Ну, конечно же, сначала нам надо сделать, но надо вкладывать, ну, я не знаю, так сказать, надо вложиться по полной. Тут лишние, поверьте, эти самолеты, они не застоятся. Они будут как горячие пирожки разлетаться. Ну, учтите это, пожалуйста. Используйте сейчас эту ситуацию, вот. Потому что Аэробус, он уже сказал, что мы не в состоянии восполнить рынок вместо Боинга. Говорит, у нас никакой возможности нет, нам нужно заново там строить заводы, а у нас ни денег, ничего нету. Ну и тем более там же у них энергоресурсы так немножечко, но подорожали. Сергей, кантри для Америки, это как у нас русские народные песни, или я ошибаюсь? Сергей, значит, это немножко больше, чем народные песни. Это немножко больше. Американцы сделали, это надо признать. Они сумели вот эти, да, действительно, это народные песни. Ну, само название кантри, да, деревенская музыка. Они сумели это сделать, они превратили это в икону, в культурную, скажем так, такую вот икону для страны. Они сделали то, что мы должны были сделать с нашими народными песнями. То, что мы в свое время упустили. Вот если бы в начале 70-х мы бы более серьезно отнесли к таким группам, как «Песнеры», вот если вы помните, было там, было очень много «Сибры», были «Аризон», там были вот такие, «Нарок», вот из Молдавии, я помню, было. Это те группы, которые очень хорошо сочетали народные мотивы, ну, фолк-музыка, так называемая. А я хочу вам напомнить, из фолк-музыки, вот из этого стиля, вышли такие гиганты, как мы с вами говорили, вот Боб Дилан, допустим, очень многие были. Они вышли именно из этой среды. Просто мы не уделили достаточно внимания, не популяризировали, не сделали современной народную музыку. Это то, что вот сейчас делают наши замечательные певцы, такие как Дронов, как Пелагея. И вы видите, какой-то эффект колоссальный совершенно. Русская музыка, она совершенно по-другому зазвучала. Народные мотивы, песни, которые раньше были. Любе, то, что пела, очень так немножко, может быть, так сказать, касательно, но, тем не менее, они внесли свою лепту. Так что вот это, скажем так, да, народная музыка, но народная музыка с современным таким образом. И с профессиональной, конечно, такой, я думаю, и аранжировочной, скажем так, составляющей, и с менеджерской, и, конечно, и с бизнес-проектом каким-то. Этим всем надо вот именно таким образом заниматься. Так что это... Вот. Ну, вот правильно вы пишете, кавказцы сохранили. Да, 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 как ни странно, вот юг наш, Кавказ, и не только, я думаю, Кавказ, это только, я думаю, что и южные наши, так сказать, казачьи песни, потрясающие совершенно хоры, которые исполняют это и женские, и мужские, так сказать, они сохраняют эту традицию. Нам бы и здесь бы надо это сохранить. Но вы понимаете, у нас же как бы... У нас ведь все, что угодно, какие угодно конкурсы проходят. На этих, так сказать, замечательных конкурсах 90% на английском языке все поется, понимаете? Но у нас же нет конкурса, допустим, русской песни, вот в современном исполнении, допустим. Но никто же этим не занимается, потому что что? Да потому что там денег не наворуешь, что делается постоянно на наших федеральных каналах. Прости, Господи, это мое личное оценочное мнение. Ладно, бог с ними. Давайте мы все-таки вернемся к нашим. Так, Трамп вот неожиданно здесь выступил. Ну, конечно, вот и опять же говорит о том, что все-таки технология все-таки у него с политтехнологией проблемы. Он только сейчас включился и вдруг неожиданно обнаружил, что во время дебатов с ABC его, что называется, притесняли. Ну, Дональд, надо уже было раньше на это реагировать. Это первое. Второе. Ты же прекрасно знал, куда ты идешь. Ты шел к своим врагам. Понимаете? И поэтому сейчас, как говорится, таким задним, как говорится, таким, знаете, умом, так сказать, говорить о том, что меня там надули, меня там ущемляли, и меня постоянно, так сказать, дискредитировали, ну, это надо было раньше делать. Это еще раз говорит о том, что все-таки не очень слаженно работает его команда. Нельзя сказать, что плохо работает, но здесь, понимаете, вот давайте так, вот уберите личность и харизму Дональда Трампа, и там ничего не останется. Такое отношение, оно очень и очень, я могу сказать так, по крайней мере, будет вредно для него. Он может упустить момент, он может упустить, и это верный путь, вот такая определенная самонадеянность и, самое главное, несвоевременная реакция на это. Но это должны его помощники реагировать на это. Они должны были устроить скандал после того, вот после этих дебатов. Просто должен был быть скандал, самый натуральный. Эти журналисты, которые, вот Мюррей, эта мадам, которая его перебивала постоянно и не отключала микрофон Камале Харрис, они должны были быть мишенью для самых разнообразных комментариев с их стороны. Но этого не произошло. Были такие шуточки в стиле Гарфилда и Уоллеса там с Fox News, и не более того. Там только Левин и Билл О'Райли немножко с Fox News, они там, так сказать, так возмущались очень действительно, так по-серьезному. А так это все на уровне шуточек, а это уже шуточки-то прошли. Ну вот то, что касается еще взаимоотношений и то, что касается мнения о том, что происходит. American Conservative, это издание, вчера выпустило любопытную статью. Но вы знаете, вот я даже ее пересказывать не буду, потому что я думаю, само название вам сразу даст приблизительно понятие того, о чем эта статья. Она называется так: «А что, если бы российские ракеты были в Канаде?» А что, если бы российские ракеты были в Канаде? Но приятно видеть более-менее, скажем так, профессиональную аналитику в этом плане. Ведь это же совершенно простой вопрос. Вот то, что сейчас делает НАТО, размещая ракеты вокруг нас, вы знаете, что сейчас договор о ракетах средней и малой дальности фактически не работает, и американцы могут размещать ракеты где угодно, и то, что они уже есть в Польше и в Румынии, мы тоже с вами знаем, а это до наших границ здесь, ну, я уже не говорю там об этих в Эмиратах Прибалтийских, да, которые находятся вообще там на расстоянии нескольких десятков километров от Санкт-Петербурга. Ну, вот вопрос, люди задают просто простой вопрос. Вот вы там, и пафос статьи, мы критикуем Россию за то, что она делает, то, что это, а что вы хотели? Как вы вообще, вот что бы вы сделали? Ну, мы, кстати, знаем с вами, что бы сделала Америка, потому что Карибский кризис, это вот как раз вот все про это, про все. Я хочу вам напомнить, что вот в дневниках Жаклин Кеннеди, она рассказывала вот об этих днях Карибского кризиса, и она сказала, что Джон тогда встал утром, я тогда спала, он, значит, поцеловал меня и сказал: «Дорогая, возможно, я сейчас ухожу, возможно, мы больше не увидимся, потому что начнется ядерная война. Я собираюсь сделать там какие-то решения». Ну и тогда вот они объявили полностью блокаду Кубы, и наши корабли с ракетами они стали задерживать. Ну то есть это вот как бы отреагировали. Он был готов даже к войне. Вот настолько была накалена ситуация. Из-за чего? Из-за того, что ракеты стояли там в 140 километрах от Флориды, на Кубе. Ну а если ракета стоит на расстоянии там вот такого же, так, на таком же расстоянии от Санкт-Петербурга, от Москвы, несколько сот километров, как бы тогда отреагировали бы, и как должны были бы отреагировать, допустим, Советский Союз, Россия или Соединенные Штаты Америки. То есть им можно, а вам нельзя. Вот по принципу этому. Но то, что вот вопрос задается в достаточно таком серьезном издании «Американский консерватор», я думаю, что это уже хорошо. Женя Кран: ни русских самолетов, ни песен русских. Нет, Женя, не такая уж такая ситуация у нас страшная, и русские самолеты у нас уже есть, слава богу, вот, появляются, и причем не просто, а вот и русско-белорусские у нас, российско-белорусские будут у нас, вот, и русские песни у нас есть. Ну, а кто любит Англию, ну, полюбите, ребят, недолго осталось ей, полюбите, торопитесь любить Англию. А, очень позабавила меня информация о том, что Байден не пригласил на свой прием премьер-министра Грузии. Это вот, конечно, уходи из моей песочницы. Дали понять, что они вот уже не рукопожатные. А что так? А что вам там разонравилось? Что это вы вдруг, так сказать, таким вот образом к своим же, так сказать, сателлитам вот вы вот так вот относитесь? Там же вас любят. там все говорят на английском языке, все хотят, чтобы вступить в ЕС там или это. Что же вы так относитесь к людям? За что? За то, что они возвысили немножечко свой голос в защиту своих интересов национальных? Просто стыдоба в отношении Америки, честное слово. Да, слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро, это Горкен.
Да, да, здравствуйте.
Я рад вас слышать. Я хотел бы констатировать, что сейчас по моим наблюдениям, как минимум, достаточно поверхностным, но существует, например, группа Иван Купала, да? Угу. Вот что касается обработки фольклора с привнесением его элементов хип-хопа или какие-то суперсовременные аранжировки, вы знаете, у меня есть такое ощущение, не знаю, вы будете согласны со мной или нет, что мы только в начале пути в этом отношении. Потому что колоссальный пласт южных мелодий, который никак не коррелирует со славянским мелосом, да, так сказать, традиционным, составляли основу советской песни. Да? Вот то, что касается союза композиторов и союза писателей. Я глубоко в оппозиции к этим двум организациям. И я хочу сказать, что использование испанщины, вот я фактически, поймите меня правильно, все эти мои суффиксы, испанщины, французщины и так далее, то есть привнесение шансона, три характерных аккорда, да, тоника, субдоминанта, доминанта.
Гурген, ради бога, извините, я обычно не прерываю, но ваш анализ настолько глубок в области вот музыки, что я просто не готов его поддержать, честное слово. Давайте мы поговорим во время передачи, которую я подготовлю обязательно, и мы с вами вот в Америка Лайт, когда будет, я вам с удовольствием, вот, так сказать, прерывая вас, дам вам возможность потом более глубоко это обсудить. Просто не знаю. Алексей пишет, Петров, скажите, а книга жены Трампа, она... даст ему какие-либо плюсы? Безусловно, да. Мелания Трамп, она пользуется популярностью. Ну, милейшая женщина, красивая на фоне вот всех этого паноптикума, который является фоном нынешней президентской кампании. Да, безусловно. Я думаю, что это даст ему плюсы, потому что, тем более, вы знаете, Мелания, она так, знаете, держит паузу. Она не выступает налево и направо, как это было с предыдущими женами. Ну уж тем более там Хиллари Клинтон, которая светилась больше, чем ее муж президент. Она держится немножко в тени, и этим она вызывает симпатии. Симпатии американцев, они очень доброжелательно относятся к ней. Я фактически уже не вижу вот этой вот Муссолини, ее акцента, ее происхождения, то, что она иностранка. То есть они как бы американцы приняли ее. И вот такая сдержанная поддержка Мелании, потому что все прекрасно помнят, что она достаточно не просто восприняла избрание своего мужа, она все-таки такая ориентированная на семью, она очень заботилась об их общем сыне, и она не очень приветствовала все это, и это было видно иногда в таком, знаете, ну, движении тела, да, когда она, так сказать, всем своим видом показывала, что ей не нравится вот эта роль первой леди. Она не участвовала в традиционных таких самых разнообразных мероприятиях, где только и мечтали засветиться. Вот и Джилл Байден, которая была, и, ну, Мишель Обама, она у нас там любительница садов и огородов. Так что, как вы сами понимаете, это, безусловно, даст ей, даст очки, я надеюсь, по крайней мере. Так, ну, здесь просьба сделать погромче, я постараюсь. Меланюшка, это очаровательное солнышко, согласен с вами, да. Вот, в конце я бы хотел сказать по поводу вот, это любопытно, это из ближневосточной прессы. Конечно, уже, знаете, ну, с таким сарказмом воспринимается это иракская, египетская пресса по поводу вывода войск США из Ирака. То есть объявили, что выводят войска, вот да, мы выводим, но сейчас все убеждаются, что это вовсе, как говорится, никакого отношения к выводу не имеет, войска остаются. Я вот хочу обратить ваше внимание на манеру, вот стиль, да, такой вот политической, скажем так, активности. Объявляется, мы выводим войска, мы планируем, мы выводим это. Да никуда мы не выводим, и все. Ну как же, вы же обещали, да пошли вы, кто вы такие, чтобы нам говорить. Вот и все. Вот такой разговор у нас идет, понимаете? Соединенных Штатов со своими, как говорится, неважно, союзники, сателлиты, я не знаю, там, кто угодно, понимаете, друзья, разницы никакой нет. Такое же отношение и по отношению к Израилю, к Иордании, к Египту, к Саудовской Аравии. Что, Саудовская Аравия, на вас хуситы напали, а мы-то здесь при чем? Сами защищайтесь. Вот у вас там патриот-система есть, вы на них там несколько лярдов заплатили, вот что хотите, то и делайте, а мы за вас воевать не будем, и там не будем. Что вы, что мы, совсем, что ли? Это вот такое отношение. Я просто жду, когда, наконец, прозреют некоторые страны, вот такие, как и Саудовская, но уже постепенно, ну, вот Грузия сейчас прозревает, мы это тоже с вами видим, надо отметить. Ну, надеюсь, что процесс пошел. Уважаемые радиослушатели, сегодня в 8 часов мы с вами продолжим разговор о Соединенных Штатах. Новая информация будет, более подробно поговорим о предвыборной кампании, что происходит. Звоните, я постараюсь побольше, извините, сбрасываю звонки, я постараюсь побольше принимать ваших звонков. А в субботу у нас будет, безусловно, культурная страничка. Я надеюсь, я вас тоже удивлю. В 20:00 жду всех вас на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всего самого доброго.